Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». Сегодня с Александром Черкашиным. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Актер, педагог, режиссер. Именно такая последовательность.
Да, именно такая.
Мы сегодня хотели поговорить о роли творчества в жизни человека, но в первую очередь хотелось бы спросить, а какую роль творчество в вашей жизни имеет?
Ну, наверное, определяющую. Я не могу не делать ничего связанным с творчеством. То есть, если я чего-нибудь не делаю, не придумываю, не создаю в том или ином виде, мне кажется, что моя жизнь проходит впустую. И, как я подозреваю, я таким был с рождения. Мне всегда нравилось... Такой был мальчик живой. И первый мой спектакль был в выпускном детском саду. Я играл Незнайку. И та реакция, которая была у родителей, которые смотрели на то, что мы дети играли и выступали, меня очень-очень вдохновило. Я понимал, что мне нравится развлекать, доставлять радость, что-нибудь эдакое сочинять. Ну и, собственно, наверное, с такого момента так все и пошло. Может быть, я такой был мальчик от рождения, я не знаю.
Но ваши роли и в театре, и в кино, они не только развлекают и доставляют радость.
Конечно.
Есть герои, которые приносят огорчение или разочаровывают, и на вас начинаешь злиться или думать, как он мог это сыграть.
Ну, это же персонажи, у них же своя сложная жизнь, и чем она сложнее, тем мне, как актеру, интереснее понять это, безусловно, встать на защиту этого персонажа, стать его адвокатом, это наша прямая обязанность актеров. Чтобы сделать человека убедительным, нужно его защищать, персонажа, актера. Мне надо его защитить, каким бы подлецом он не был в этой ситуации.
А чаще на улице подходит к вам как к актеру, который играет отрицательных персонажей или положительных?
Ко мне на улице подходят только люди в том случае, если что-то просят от меня.
Например?
Закурить или денег. А так как актеру, я, правда, это такой был случай, но меня очень внимательно смотрел мужчина на остановке. Так посматривал, я думаю, ну вот она.
Слава.
Слава, узнали, подумал я. Он так, актер? Я так, да, дай закурить. Вся моя слава. Да, однажды я забыл смыть грим и думал, что я страшно между спектаклями новогодними по 3 сказки в день. И в какой-то момент надо было побежать срочно в магазин. Я оделся и забыл о том, что у меня нарисованные брови, щечки. А вот, и думал, на меня так посматривают все с улыбкой. Я думал, вот она слава, да все узнают. А оказалось, просто я был нарисован.
Огорчились. Подумали,
да.
Вот человек совсем с ума сошел. Кто предсказал первым, что вы будете режиссером, актером, педагогом? Что именно такое направление? Кто стал наставником в этом направлении? Ну, обычно это
наставники появились в жизни в школе, когда возник обычный школьный кружок театральный, театр, и им руководил актер Севастопольского театра Геннадий Михайлович Сафронов. И я был, конечно, просто по-человечески в его харизму влюблен. Он так... Был такой увлеченный, во-первых, очень добряк был большой. И я с ним разговаривал, он говорит, артистом хочешь быть? Я говорю, наверное, не знаю, наверное. У меня, собственно, выбор был простой, либо быть артистом, либо газоэлектросварщиком. Вот, но душа тянулась. Но я не предполагал, что я могу поехать в другой город, учиться в театральный институт. Это для меня было как Москва-Кассиопея улететь. Я заканчивал школу, 8 класс, в 9 меня не особенно брали. И только моя учительница, классный руководитель Эльвира Анатольевна Васильченко. Я играл много в театре. Она, как потом оказалось, отстояла меня на педсовете и сказала: оставьте, пожалуйста, его в школе. Он будет играть в театре. Оставьте мальчика в школе. Угу. И меня оставили. Вот. Я закончил 10 классов. И мне кажется, абсолютно волей случая и божеского провидения я поступил в наш Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии к мастеру Зиновию Яковлевичу Карагодскому. Но это абсолютное чудо, потому что я был один в городе, никакой протекции, один. Вообще ни родственников, ни знакомых, ни один. Я один приехал из Севастополя в Ленинград. И поступал как мог. Один.
Вы сказали «наш». Вы же из Севастополя?
Ну, я уже большую часть жизни в Санкт-Петербурге, поэтому я говорю «наш театральный институт», потому что я в нем уже преподаю.
Вот говорят, что Питер – это город, который или примет, или не примет. Принял?
Спустя 30 лет я почувствовал себя дома. А так это для меня был город от отпуска до отпуска. Я здесь жил, учился, работал, женился, растил детей. Но домом и своей родиной, и раньше, и сейчас считаю Севастополь. Но вот на своем месте, в городе, из которого я могу не уезжать летом, например. А раньше я хотел быстрее в лето уехать. Но сейчас, даже если я в Петербурге проведу лето, я не почувствую никакой драмы внутри, что что-то проходит мимо меня. Так что это теперь тоже мой город.
Я очень рада. Потому что я... И когда кто-то признается ему в любви, или хотя бы говорит: да, это мой город, мне очень приятно. Спасибо. Александр Александрович, сегодня нам предоставляется возможность не только рассказать о вашем творческом пути, но и спросить у наших подписчиков. Я бы очень хотела, чтобы они сейчас приняли участие. А в вашей жизни творчество играет какую-либо роль? И еще один вопрос, второй. Мне хочется задать, как давно вы были в театре? Напишите, пожалуйста. Эти комментарии мне пересылают наши администраторы, и вопросы к Александру Александровичу я обязательно задам в прямом эфире.
Ответите? Я с удовольствием на них отвечу.
Кстати, я спросила, есть ли вопросы, на которые вы бы не хотели отвечать. Александр Александрович сказал: нет таких вопросов. И вот вопрос о вашей педагогической деятельности.
Да.
Расскажите, пожалуйста.
Я преподаю, если официально, то с 1993 года, то есть в этом году, сейчас у меня ровно 30 лет преподавательской деятельности. Практически юбилей. Начал я свою деятельность здесь, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургской классической гимназии, школа 600 номер 10, здесь на Петроградке, она находится вот совсем здесь недалеко от студии, на улице Красного Курсанта. А дальше моя педагогическая деятельность складывалась по-разному. Я преподавал в школах, колледжах, школах искусств, институтах, институте теперь тоже преподаю. То есть всю жизнь... Параллельно с актерской профессией моя жизнь связана с педагогической деятельностью. Люблю это, знаю. Сейчас тоже являюсь заведующим отделением школ, театральным отделением школы искусств. У нас на отделении учатся около 200 детей. Ну, естественно, много преподавателей. Я заведую этой школой. Специально построенной, хочу это подчеркнуть, это не закуток в каком-то учебном заведении, а школа специально построена была для театрального и хореографического отделения. Находится она у нас в Приморском районе, в Санкт-Петербурге. Школа номер 37.
Вы не удивлены, почему я начала именно с этого? Не с актерской вашей деятельности?
Я не удивлен, для меня это такие очень родственные. Я иногда думаю, что я больше педагог, чем артист. Когда я смотрю спектакли или репетиции, я слышу внутри постоянный разговор свой, как педагога, потому что я начинаю подмечать вещи, которые можно поправить, поправить, сделать чуть лучше, обратить на это внимание. И, видимо, это такая часть моей натуры, что... Дети, с которыми... Ну, как дети, сейчас это уже не дети, а когда я был еще студентом и приезжал в Севастополь на каникулы, А теперь уже встречаюсь со своими друзьями детства, которые уже давно работают в театрах, они говорят, да ты всегда такой был. Ты всегда был, давал какие-то советы, участвовал. Я и в театральной студии был старостой, организовывал. То есть, мне кажется, что как-то это всегда... Я просто осознал это спустя много лет. А это всегда со мной так и было.
Я хочу объяснить, почему я так поступила. Почему с педагогической деятельности все начинаем. Потому что именно педагог может понять и знать результат роли творчества в жизни ребенка.
Да.
Вот какие плоды уже дала ваша профессия?
Тогда я расскажу вам. Вот 2 дня назад, 4 сентября, у меня начался новый учебный год. И сейчас класс, который я веду, а я веду его 5 лет, это 4-й класс, 4-й год обучения. В предыдущие годы каждый год с моря я привозил детям набор, ну, ракушки разные, разного калибра. И дарил каждому ребенку, вернее так, каждый выбирал себе ракушку, какая ему понравится. Я ему, ребенку, дарил ракушку с напоминанием о том, что природа лучше художника. Она создает уникальные вещи, они не повторяются. Равно как и ты, говорил я ребенку, который тоже существует в единственном уникальном экземпляре. Это важно помнить. И не надо быть стремиться уж сильно быть на кого-то похожим. И так происходило 3 года. В этом году, находясь на море, мне пришла в голову мысль. Я набрал на берегу морскую гальку. Разные камешки, ну, примерно одного калибра, но разной расцветки. И привез в Петербург. И вот на первом уроке, когда мы уже его заканчивали, я говорю, выберите себе из мешка какой-то камешек. Все выбрали. И я говорю, теперь рассмотрите его. Они говорят, вот у меня такой камень, такого узора, расцветки, веса, формы. Угу. Я говорю, а теперь, пожалуйста, возьмите этот камень и положите в воду. Я взял чашу с водой. Они положили свои камни в воду, выбрали их обратно. Я говорю, что изменилось? Они говорят, ой, смотрите, они, краски стали яркие, узор стал более заметным, детали видны. Как бы прям камень как заиграл, когда побыл в воде. Я говорю, вот так вот и вы, когда вы занимаетесь творчеством, вы играете, репетируете увлеченно, вы расцветаете на глазах, вы как бы светитесь изнутри, из вас проявляется, высвечивается то, что обычно скрыто в буднях. Когда вы буднично как-то, ну, думаете про свои школьные уроки, ходите, не заняты этим. Поэтому я говорю, обязательно помните об этом, что творчество, оно оживляет, проявляет. И в вашей воле выбрать это. В вашей воле это выбирать тогда, когда вы захотите. И это творчество не обязательно сценическое. Вы можете рисовать. Творчество можно проявлять в отношениях, в хобби, просто в прогулке, где угодно. Но обязательно, ведь творчество и творец – однокоренные слова. Значит, нужно что-то создавать, что-то придумывать, будить свою фантазию. И тогда человек оживает.
Я не скрывала, и вы это знали, о том, что эта передача, точнее, целевая аудитория этого эфира – это люди, которые решают какие-то очень сложные проблемы в своей жизни. В том числе и такие будничные, великие препятствия. Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в том числе и бывшие осужденные, бездомные, и их родственники, и те люди, которые справляются сейчас с огромным количеством проблем. Да творчество ли человеку, когда у него столько забот, хлопот и о куске хлеба мысли?
Я вам скажу сейчас то, о чем вы не знаете. И вы не найдете эту информацию в интернете обо мне, потому что она нигде не существует, кроме как у меня в архивах.
Это премьера.
Озвучивание. То, что я сейчас скажу, я никогда не произносил публично. Моя мама имела 3 судимости. Поэтому я, если так можно выразиться, немножко в теме. Моя мама прекрасно рисовала. У нее был каллиграфический почерк. Так сложилась судьба. И я получал от нее, она мне писала, у меня были письма. Она никогда не теряла в себе способности к творчеству. Когда уже освободилась и жила на поселении, все годы оставшиеся жизни, но все равно всегда находилась, то есть она читала, она что-то вышивала, рисовала. Ну, не картины писала, но рисовала. Вот. Я думаю, что это часть ее природы, которая была с ней, она никуда не девалась, никуда. Она ее никогда не бросала. Она собирала грибы, ходила на рыбалку в трудные 90-е потом годы, когда предприятие, ну, колхоз на самом деле, а не предприятие, развалился. Так что я думаю, что это зависит от личного выбора человека. Ведь для того, чтобы заниматься творчеством, не нужно ничего специального, кроме желания. Как я уже сказал, творчество может проявляться в любом случае. Параджанов, великий режиссер, как мы знаем, он делал... Помните, да, на кефире были такие крышечки на советском?
Не только на кефире, на молоке тоже.
На молоке. Так вот, он же тоже был осужден в свое время. Он сидел, он их сминал и к ногтям на них выделывал, медальоны делал из них. Медальоны. И посылал Феллини. Действительно, Феллини, то есть великому Фредерико Феллини. Об этом есть история в интернете.
Угу.
Творчество, ведь это такая часть человеческой природы, неотъемлемая, абсолютно неотъемлемая. Я думаю, что нет людей, не способных к творчеству, просто по природе своей. Мы часть творения, часть Творца. Другое дело... Обращаем ли мы на это внимание в себе? Задаем ли мы себе этот вопрос? Вот.
Вы меня опередили. И хотела спросить, считаете ли вы, что не бывает нетворческих людей? Вопрос. И он часто звучит от наших подписчиков. Считаете ли вы, что в детстве закладывается творческий потенциал? Или ребенок уже рождается с этим чудом?
Ничего там не закладывается в детстве, кроме воспитания.
Угу.
А безусловно, этим даром. И ребенок, когда играет, вот полтора, год, полтора,
угу,
ползает, играет, познает мир, это и есть момент творчества, открытия. Потом ребенок придумывает себе игры. Не придумывает, а вернее моделирует игры из того, что видит вокруг. Сочиняет свои миры, он увлечен, он их создает, он разговаривает с куклами. Когда моей дочери надоело играть в куклы, разговаривать с ними, она стала разговаривать со всеми предметами, которые ее окружают. Вернее так, их я озвучивал, а она с ними разговаривала. Она говорит, поговори с чашкой. Я говорю, ой, здравствуй, девочка. Она говорит, ну, привет, привет. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, да вот, не знаю, чем буквально заняться. Я говорю, ну, может, ты вот все-таки воды попьешь из меня? У меня есть прекрасная вода. Ну, не знаю, я, может, компот хочу попить. Я говорю, ну, и таким диалог, и это непрерывный процесс. Сейчас она учится уже на третьем курсе театрального института. И это, я говорю, как ниточка,
угу,
которая живет, эта способность оживлять мир вокруг себя. Это творчество, которое рождается. Есть люди, одаренные к определенному виду профессий. Это правда. Не могут быть все художниками, все артистами, там, нумизматами, не знаю. Действительно, да. Но в целом, как преображение мира, как творчество, игра. Ведь игра не в смысле развлечения только. Все в мире в самом серьезном и высоком смысле слова – это игра. И поэтому нам доступны любые возможности в этой жизни. Любые. Мы являемся одновременно... В одном случае играем роль родителя, в другом случае телеведущего, в третьем артиста, выступающего на сцене, роль путешественника, роль, не знаю, пациента в больнице. Это все роли. Не всегда приятные, но роли. Это я не хочу сказать в уничижительном смысле, что все искусственно и притворно. Нет. Но роль – это просто целый набор, как бы сказать, ограничивающих компонентов. И вот у тебя роль такая, ты должен ее играть, условно говоря. Или я выбрал такую роль. Вот и все.
Вы представляете, хочется задать вопрос о детях. 30 лет – это же так много. целая жизнь. За эту жизнь дети выросли, стали взрослыми.
Да.
Какие они сейчас ваши ученики?
Первые ученики, которым по 45 лет.
Да.
Уже так получилось. Мне было 26, а им 16. И поэтому мы растем вместе. Они разные. И одно я могу утверждать с полной ответственностью, что большинство из них вспоминают время, проведенное в театральной студии, в нашем общении, как одно из самых интересных. Потому что дети раскрываются через репетиции, общение, через игру. Ну, в данном случае на сцене, потому что все-таки это мое ремесло театральное. Они раскрываются, оживают, становятся чуть-чуть увереннее. Они понимают, что их принимают, этот коллектив принимает, одобряет, поощряет. И они в этом смысле очень становятся зависимы друг от друга в смысле человеческого общения. Мой класс, в котором началась театральная студия, мы закончили в 1985 году. До сих пор. Уже 38 лет. Каждый год мы дружим, встречаемся. Многие из них уже бабушки и дедушки. Но коллектив, этот костяк театральной студии существует до сих пор. И все актеров из них два человека из нашего большого компании реальных актеров. Все остальные разные профессии люди выбрали, но всех нас объединяет любовь к театру и к тому времени, когда мы учились. Это не я озвучиваю, это говорят люди, которые театром никогда профессионально больше не занимались. Так что это играет колоссальную роль в жизни.
Можно я расскажу страшную историю? Она мне просто вчера чуть не порвала сердце. 4 подростка, уже достаточно взрослые, 16, почти 17 лет, вызвали такси, и кончилось все тем, что они избили таксиста. Это был не мужчина, это была женщина. Видеокамеры все это сняли. И я никогда не смотрю эти вещи, но, готовясь к интервью с вами, я подумала, но эти же дети, они тоже все видят, у них есть доступ, у них огромное количество возможностей открывающихся. Почему вот одним творчество помогает, лечит и растит, а других делает жестокими? Может быть, не то творчество они смотрят, хотя у всех есть равные возможности?
Видите ли, не все дети и подростки развиваются в одинаковой среде. Есть среда, из которой подростку очень трудно вырваться и расставить приоритеты. Потом интернет создал сейчас безграничное пространство, и подросток чаще всего выбирает контент, совсем не способствующий его духовному, нравственному развитию. Гораздо интереснее и хуже прилипает вот то, что запретное и такое. Так что воспитывается и семья, воспитывает прежде всего, и среда, в которой оказывается. Так было всегда, во все времена, и не только сейчас. Я тоже так же рос на улице. И был на учете в детской комнате милиции. И вся моя компания друзей, дворовых друзей, добрая из них половина попала в места не столь отдаленные. Так сложилась судьба. А в какой-то момент я жил в такой коммунальной квартире в Севастополе. То есть это была малосемейка рабочая, где в маленьких комнатах жило 6 семей. И там было вот так все. И каким боком судьба занесла туда руководителя ресторанного оркестра Исаака Вениаминовича Шварцмана. Это был единственный музыкант, которого я видел в жизни в тот момент. Я был маленьким мальчиком, он был Исаака, огромный мужчина, который говорит: «Читай книжки». И декларировал Пушкина, стоя на коммунальной кухне. И когда я стал заниматься в театральной студии, говорит: «Молодец». Вот это был первый комплимент и поощрение. Я понял, что я делаю что-то хорошее. И, как ни странно, это маленькая ниточка. А он музыку, он писал аранжировки, я это слышал. То есть, он был человеком творчества, а все остальная среда была рабочая. Самая рабочая. Такая, где люди пили много, курили везде и жили в маленьких комнатах. Это был мой мир. И то, что я оказал... Появилась театральная студия у меня в классе. Чудо. Я почувствовал, что там мне хорошо. И меня поддержали в том, что это замечательно. И я в какой-то момент как-то отделился от своей дворовой жизни и увлекся театром. И так пошла моя жизнь по-другому. Могло так не случиться. Так что тут такой момент, слишком много компонентов способствует. А потом, что сейчас формирует восприятие ребенка мира? Да, семья. И это правда, потому что я своим детям задаю каждый год два вопроса. Первое, что вас делает абсолютно счастливыми? Что доставляет вам самую большую радость в жизни? Большую радость в жизни? И что вас больше всего огорчает? Они, как правило, все в разном возрасте говорят одну и ту же вещь. Больше всего их радует в жизни, когда семья в сборе, когда все есть дома. И больше всего их огорчает несправедливость, хамство, жестокость по отношению к ним, с которым они не могут справиться.
А они с этим сталкивались?
В школе постоянно.
Угу. Удивительно.
Да. И поэтому это среда, семья, конечно, воспитывает, а потом социум. А сейчас и телевидение, и интернет. Куча агрессивных каналов, фильмы с 90-х годов. У нас боевики, ужастики. Это то, что в нашем детстве отсутствовало, как вы понимаете. А у них это все, как им выбрать? Терабайты информации. Тем более, все, агрессия, агрессия, это сейчас культ, это сейчас, потом у нас появился новый культ, покупай, 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 чего не было в Советском Союзе, опять же. И неудивительно, что сейчас востребован в интернете просто невероятно. Так что, вполне, к сожалению, предсказуемый результат воспитания обществом, я имею в виду.
Александр Александрович. К нам сегодня зашли люди, я так думаю, которых, конечно же, интересует тема, что нужно сделать для того, чтобы помочь своим близким, своим детям. Если вы говорите, что творчество лечит, помогает, воспитывает, это самые лучшие рецепты, которые можно дать. А есть практические какие-то вещи, которые вы даете своим ученикам и детям? Чем вы с ними занимаетесь? Во что играете? Ну, вот эти два вопроса, кстати, я сама после передачи обязательно запишу, потому что у меня внучка подрастает.
Ну, если мы говорим о все-таки системном образовании, а школа, где я работаю, это государственная школа, это системное образование, и конкретно мои предметы, основы актерского мастерства, художественное слово и постановка сценических номеров, ну, в сущности, это репетиции. То в начале обучения мы сначала обращаем внимание на то, чтобы из этой группы ребят, которые пришли, сделать коллектив. То есть мы с ними играем в разные игры, действительно, какие играются во дворе, либо в помещении. Это игры, которые им помогают наладить, ну, играя друг с другом контакт, успокоиться, понять, что никто их не будет тут, как это сказать, стражиться, ругать. Это такой первый этап. И постепенно мы обращаем внимание уже на специфику театрального дела. Главным образом, я считаю, что мы развиваем у детей речь. Речь очень-очень помогает продвинуться и вырасти в жизни. Умение хорошо говорить, складно говорить, разобраться с дефектами в союзе с логопедом, если там серьезный дефект. Потому что мы все-таки не врачи. Мы развиваем аппарат речевой. Иногда можем подсказать, как откорректировать тот или иной звук, но не более того. И мы берем материал, прежде всего, материал для репетиционный, который содержит игровое начало, чтобы можно было во что поиграть интересно. Он должен быть гуманистический, добрый, проще говоря, советскую русскую поэзию. Вначале мы берем Михалкова, Чуковского, Барто, уже советского там, Олега Григорьева, его детские стихи. Бориса Захадера, и все вкупе постепенно превращаем в такое увлекательное путешествие по театру, по закулисью. Это если мы говорим о преподавании. Существует очень много всяких упражнений на эту тему. Они все описаны в литературе, продаются в любом книжном магазине, сборник там актерских упражнений. А что тут посоветуешь? Тут надо внимательно смотреть и общаться, разговаривать с ребенком. Я советую, конечно же, читать. То есть читать не ребенку, а вам читать своему ребенку книжки.
Почему?
Потому что ребенок с детства — это такой психологический, извините слово, феномен или феномен, по-разному произносится. Когда ребенок маленький, вы с ним разговариваете, держа на руках, поете, мурлыкаете ему там, а потом он подрастает. Но вот эта связь в нем не умирает. И когда вы будете читать ему хотя бы одну страничку какого-то текста, в нем вот эта древняя заложенная интуитивная связь родителя и ребенка, она оживает, она становится крепче. Он тогда успокаивается, ему хорошо, и постепенно он так может увлечься и историей, и литературой. А когда он, ты уже все, рос, давай читай сам книжки, ты уже пора учиться самому, эта связь обрывается. А ее надо поддерживать. Даже если ребенок будет засыпать во время того, это означает, что у него ровно как у младенца все хорошо. Ему стало хорошо от звука голоса родителей. Я своим детям в школе читаю книжки. Они засыпают у меня на уроках. Они, правда, сидят на полу и засыпают. Кто-то слушает разные книжки. Кому постарше читают, там, Пушкина, просто там, Руслана Людмилу. Когда вы читали? Говорит, ну, я не читал, я им читаю. Все поэмы, например. То есть чтение взрослого детям, это их и успокаивает, и убаюкивает, и им интересно. Но потом я стараюсь читать все-таки по ролям, с выражением, и артист. И для них это такое как интересное времяпрепровождение. Ведь не зря же в 19 веке в частных формах обучения чтение книг было формой препровождения времени вечером. Все садились в гостиной и читали какой-то роман или книгу. То, что мы сейчас с вами не делаем, вот я это бы советовал. Если вы хотите, чтобы действительно ребенок научился, или взрослый, это я советую, кстати, и взрослым, как развить свою речь, наладить координацию речи-звуковую, читайте вслух одну страницу текста, хорошего, только хорошего, классического. Толстого читайте, Тургенева, Бунина, вслух одну страницу. Если вы выдержите хотя бы месяц, вот одну страничку спокойно, вдумчиво, не торопясь, ни бубня, ничего, вы услышите, как изменится ваше восприятие текста.
Спасибо. Очень ценные, драгоценные советы от нашего гостя, актера, педагога, режиссера Александра Александровича Черкашина. Есть два обязательных момента, которые нам придется выполнить. К сожалению, было бы побольше времени эфирного, но его, как всегда, мало. Я хочу спросить у вас, мы в эфире Теос Медиа, это христианский международный канал, верующий ли вы человек?
Да, да, безусловно.
Как помогает вера в вашей жизни?
Ну, для меня, скажем так, вера, она определяет все в моей жизни. Если изъять это из моей жизни, то мне кажется, что я занимаюсь как чем-то второстепенным в жизни. Я отмеряю то, что я делаю в жизни, исходя из того, что без Бога ничего не имеет для меня никакого смысла без этого. Человек ведь все же просто, я либо выбираю преображению своей природы человеческой, душевной, и стремлюсь к совершенству, к Богу, что бы я ни делал. Я раньше проще говорил как-то. Я думаю, что бы я ни делал, количество добра в жизни должно увеличиваться. Такое у меня было кредо. Вот. А сейчас, я думаю, я себе всегда поверяю внутренне. Вот все-таки в сторону божественного я делаю выбор. Либо в сторону совершенно прямо противоположную. И стараюсь в себе вот этот камертон внутренний все-таки держать.
И все-таки в нашей жизни мы иногда сталкиваемся с тем, что приходится делать что-то нелюбимое. А исходя из того, что мы люди верующие и делаем все как для Бога, вот как вы справляетесь с задачей, делая нелюбимую работу или делая нелюбимое дело, но как для Бога?
Все, что Бог лучше знает, что моей душе нужно. Если нужно, чтобы я это делал, значит, нужно это сделать. Какими путями меня приводит Бог к тому, что я хочу, это Ему одному ведомо. Исполнение каких-то моих мечт, идей. Мне много дела с приходилось как делать. Ну, то есть, если надо выкопать условно яму, ее надо выкопать. И нечего тут рассуждать, какое это дело.
Причем на сделать ту глубину, которую нужно.
Да, я имею в виду буквально где-нибудь на огороде или еще где-нибудь. Я не хотел в армию идти, но сходил, надо было. Сходил, ничего.
В каких войсках служили?
Ракетные войска стратегического назначения. Ну и там меня Бог отвел от... Я прослужил в учебке, все дела, как положено. А потом меня закинули в боевую часть, нанесение службы. Но там... Мне было предложено то, на что я думал, что я не способен, объясню, не по службе. Перед Новым годом командир роты, в которой я служил, группа заправки ракетным топливом, это большая группа, 100 человек рота, он вызывает, держит мою анкету в руках, а у меня за плечами первый курс театрального института. Меня забрали в армию после первого курса. То есть я первокурсник.
Но тогда еще...
Я был 18-летний мальчик, только вступивший в институт и с такими же глазами, оттуда вышедший в армию. Ничего толком. И он говорит, артист? Я говорю, да какой я артист? Тут написано артист. Я говорю, я учусь. Он говорит, артист. Значит, будешь делать Новый год, празднование в роте. Это был шок. Объясню почему. Не потому, что я, во-первых, не знал, как это делать. Я никогда этого не делал, но хуже было. Потому что, как я это знал в 18 лет? Я такого еще не придумывал. Тем более, что я был молодой солдат. А ни для кого не секрет, что 86-й год, это еще Советский Союз, у нас дедовщина была жуткая. И я не мог ничего попросить у старослужащего, в смысле у солдата, который старше меня по службе. И вот он посадил всю роту в казарме и сказал, говорит, докладывайте, младший сержант Черкашин, докладывайте. Но, видимо, с перепугу и божьим провидением я придумал, придумал, что на роль Деда Мороза мы назначили самого страшного и грозного солдата, огромного по росту деревенского парня, и вся казарма стала смеяться, потому что он огромный, здоровый. А на роль Снегурочки, ведь у нас девочек нет, я интуитивно понял, там был солдат старослужащий, над которым все подшучивали, подтрунивали. И он был с очень специфической внешностью. Я говорю, предлагаю рядового Гудилка. И казарма ей просто сложилась.
Это хохота. Реальная фамилия?
Да, да, рядовой Гудилка, да. И вот я понял, что как-то все. Я это сделал. Прошел как-то этот праздник, какие-то конкурсы мы провели, там, примитивные, и через несколько дней, 5 января, что ли, пришел начальник клуба по приказу начальника штаба и сказал, вызывает начальник штаба, и меня определили главным почтальоном части и заведовать самодеятельностью в клубе. И с этого момента я стал писать сценарии всех официальных праздников, неофициальных праздников, и создал из ребят военнослужащих группу, театральную и музыкальную, они играли на музыкальных инструментах, и все, и так вот полтора года еще в армии руководил самодеятельностью. И даже хором жен и прапорщиков офицеров части.
А какое отношение режиссура имеет к хору?
В части много людей. Жены прапорщиков и офицеров, служащие на складах, в канцеляриях, в столовой.
Домохозяйки.
Им как-то надо было свой досуг тоже организовывать. И 8 марта их мы поздравляли. Они хотели выступать на празднике 9 мая петь. И они выступали хором, пели патриотические песни, потому что мы-то в лесу служили, там досуга никакого. И вот тоже как-то все это.
Хорошая практика. Сразу на земле.
Да, да, так деле. И получилось, да.
В завершении нашей программы нужно подводить итоги о роли творчества в жизни человека. Скажите мне, пожалуйста, у вас никогда не бывало профессионального выгорания, и вы чувствовали, что вы занимаетесь чем-то не тем?
Вот недавно, как, ну так, без указания имен, у нас в театре проходил молебен. И как раз о профессиональном выгорании потом и была проповедь.
Mm-hmm.
Да. И тут как раз интересный момент. Если, я про себя скажу. Если эта профессия, которой я занимаюсь, в ней не будет вот это, извините за высоко, там, нравственного начала служения, гуманистического начала, божественного начала, того, что я играю, мне кажется, с годами это становится бессмысленным и неинтересным, потому что я как бы внутренне ничего не несу зрителю, я имею в виду ничего какого-то светлого начала, радости игры. Потому что без этого происходит профессиональное выгорание, без души. Потому что механически просто выходить и что-то делать, механически, это, тем более в нашей профессии, где это психологические затраты большие, физические нагрузки, мне кажется, это убивает. А если нет светлой цели, то ты становишься не художником, а просто ремесленником, который штампует какие-то горшки, консервы. И ничего в этом нет. Лично мне кажется, что спасение именно в этом. Чтобы было ради чего. Тогда не будет никакого выгорания. Тогда энергия возвращается. Сколько бы ни потратил, воздается сторицей. Особенно, когда зрители дают обратную связь.
У меня осталось несколько драгоценных минут, чтобы задать вам вопрос. Ваша любимая роль и какой фильм или спектакль вы бы рекомендовали посмотреть?
Я бы от всей души вам порекомендовал прийти к нам в Молодежный театр на Фонтанке, где я служу, посмотреть спектакль «Любовь после жизни». Это мой любимый спектакль. Мы играем его вдвоем с моей теперь уже женой и партнершей, заслуженной артисткой России Региной Щукиной. Это замечательная история о любви. Испанская пьеса. Действие пьесы во время Испанской войны разворачивается. Вот. Там еще много-много-много спектаклей. Но я так одним выстрелом приглашаю вас на этот спектакль. Он уходит где-то примерно раз в месяц. Приходите, буду очень рад вас видеть. Там действительно есть то, ради чего.
Большое спасибо. Обязательно воспользуемся этой возможностью. Ну и, конечно, совет педагога. О воспитании детей, о творческом воспитании детей. Когда нужно начинать это делать, заниматься с ними? Да, кстати, можно о личном чуть-чуть. Моя дочь сейчас, внучке 3 года, 3,5, вот 4 будет. Она отправляет ее на танцы, потому что это красиво. А всегда ли нужно отправлять ребенка туда, где красиво, где хорошо, где интересно родителям?
Во-первых, нужно начать с себя, а не с ребенка. Это первое. Посмотреть, чем вы увлечены. Ребенок ведь все копирует. И не надо в ребенка, за счет ребенка реализовывать то, чем вы когда-то не стали. И вы мечтали стать балериной, вот пусть она и танцует. Нет. Надо что-то вместе сделать, совместно что-то делать, быть с ребенком в общении. Вы поймете, к чему у него тяга есть, предрасположенность есть. Попробовать. Хочешь это попробовать? Давай сходим. Ну, так, чтобы он попробовал, нравится среда, не нравится среда. Тут ведь ребенок пока растет, он может передумать заниматься танцами, музыкой, театром, чем бы то ни было. Это нормально. Важно.
Как увидеть вот это сокровище в нем?
Надо быть на связи с ребенком. Смотрите, самая главная фраза в педагогике. Если огурцы положить в банку с рассолом, они без всяких нотаций станут солеными. Так и в педагогике. Надо создать среду, в которой ребенку будет комфортно и интересно. В нем талантов от природы заложено много. Его не надо учить, его надо поддерживать. В его игре, в его общении. А для этого надо предложить возможности. Этот вид искусства, этот, если мы говорим о творчестве, это увлечение. Может быть, ему нравится путешествовать, гулять, рассматривать парк. Ну, мало ли что. читайте, рисуйте, водите, сходите с ним в музей, но в такой, которым ему будет интересно. Не в Эрмитаж смотреть на картины 18 века. Есть сейчас музеи интерактивные, с химическими опытами, физическими опытами. Интерактивные музеи для детей, ну, в зависимости от возраста, с экскурсиями, которые по их возрасту, чтобы им было интересно. Вот это главное. А научить и насильно развивать... Мне кажется, вот тупиковый путь.
Совершенно с вами согласна. И третий момент. Совет, как от режиссера. Но здесь поправка. Мы все режиссеры собственной жизни. Вы с этим согласны?
Да. Только с Божьей помощью.
Только с Божьей помощью. Вы, как режиссер уже со стажем, что можете посоветовать молодым людям, которые планируют поступать в театральные? На актерское, на режиссерское.
Очень серьезно готовиться, я вам посоветую. То есть много, действительно, надо неформально заниматься литературой, хотя бы в рамках того курса, который дается в школе. Но это не для школы, а для себя, чтобы вы научились как-то, ну, понимать тексты, читайте вслух. Обязательно читайте вслух, чтобы вы натренировали речевую координацию. Слушайте хорошую музыку, смотрите хорошие фильмы, читайте статьи умные, хорошие, аналитичные о театре, о музыке. И если у вас есть возможность обратиться к кому-то, кто у вас какой-то куратор, актер, режиссер поддержит, не стесняйтесь, обращайтесь, чтобы вам помогли эту программу организовать, сделать. Но вы должны готовиться очень серьезно, не спустя рукава, потому что дальше эта профессия зависит на 90% от труда. И только на маленькие 10% от ваших способностей и один маленький процент от удачи.
Александр Александрович, что вы читаете сейчас?
Бунина. Перечитываю и читаю новое, и читаю «Севастопольские рассказы» Толстого и для программы, которую я хочу сделать, и для... Потому что занимаюсь темой Крымской войны, как бы все вместе. Так. Той первой обороны Севастополя. Да.
Я надеюсь, у вас найдется время для этой книги. Это подарок.
Спасибо вам большое.
Подарок от священника, доктора богословия, доктора медицинских наук, автора цикла книг «Ветер радости».
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Каждый гость в нашей студии получает этот подарок, и Григорий Игоревич спрашивает, а читать будет?
Будет.
Что передать автору?
Буду читать. Передайте.
Очень хочется, чтобы ветер радости присутствовал в вашей жизни, наполнял паруса вашей...
Спасибо, я бы тоже этого
творческой хотел. Деятельности. Мы очень благодарны вам за... все советы, которые вы дали, но их, надеюсь, мы успели записать. Если что, дорогие друзья, пересмотрите передачу, посоветуйте своим родным и близким. Особенно мне хотелось бы, чтобы сейчас обратили внимание на всю информацию, произнесенную в эфире, молодые родители. Это очень важно. Ну и, конечно, Александр Александрович, мне хотелось бы пригласить вас еще раз к нам в студию.
Приглашайте.
Если будет такая возможность, я понимаю, график у вас просто очень насыщенный. Это и актерская деятельность, и как преподаватель. И еще один вопрос. Как попасть в вашу школу детскую?
Государственная школа. Каждый год проводятся вступительные экзамены. Возраст. В разные возраста. Первая категория деток от 7 до 9 лет. А это 8-летняя форма образования. От 10 до 12 – пятилетняя форма образования. Это такой, похоже на маленький театральный институт, потому что там есть актерское мастерство, речь, постановка номеров, хореография, ритмика, история искусства, история музыки. Все для детей. Только распределено по годам, по нагрузке.
И это платная школа?
Бесплатная государственная школа. Бесплатная.
Адрес?
Улица Туристская, дом 31. Это Приморский район.
Но, естественно, мы подходим не к преподавателям непосредственно, а у вас существует группа администраторов,
конечно, завуч, все как в школе, только это дополнительное государственное образование. Я имею диплом и категорию артиста театра, и также у меня есть педагогическая категория по Министерству образования, по другому министерству. То есть я официальный учитель, настоящий.
Спасибо вам большое. Итак, да, это было короткое свидание. К сожалению, короткое свидание в эфире Теос Медиа. И сегодня нашим гостем был, к счастью моему и радости, Александр Александрович Черкашин. Актер, педагог, режиссер. Есть вопросы? Пишите. Я обязательно ему их передам. До свидания. До новых встреч.
Спасибо, Наталья.
Спасибо.
До свидания. До новых встреч.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.